Глава сороковая. Опушка. В поисках выхода. Хорошая погода и попутный ветер позволили нам быстро добраться до опушки. Капитан корабля был доволен, за хлопоты ему было щедро заплачено вперед. Но он изо всех сил старался не выдавать прекрасного настроения. Мы были не лучшими пассажирами. Одноглазый ужасно боялся воды, его постоянно мучила морская болезнь. Судя по нытью, ему хотелось, чтобы всем вокруг было так же страшно и тошно. Они с гоблином то и дело цапались, несмотря на угрозы лейтенанта бросить обоих на съедение акулам. Но сам он пребывал в таком угнетенном состоянии, что эта парочка не принимала его слов всерьез. В соответствии с волей капитана мы избрали лейтенанта командиром, а леденца его заместителем. Конечно, леденцу я бы предпочел Эльма. Мы не называли лейтенанта капитаном. Для такой жалкой компании это бы звучало смешно. Нас было недостаточно даже для сносной уличной банды. Последний из вольных отрядов Хатавара. Четырехвековое братство, древние традиции, где это все? Кучка разбойников в бегах. Как же это нелепо, неправильно. Великие деяния наших предшественников достойны лучших продолжателей. Сундук с сокровищами потерян, но аналы как-то сами собой оказались на корабле. Наверное, их прихватил Молчун. Для него они были почти столь же важны, как и для меня. В ночь перед нашим прибытием в опушку я читал солдатам из книги Вога, в которой описана история черного отряда после его разгрома в битве за выпечку, что в Норцеле. В тот раз уцелело только 104 человека, но отряд возродился. Братья не были расположены слушать, боль еще не утихла. Я не дочитал и до середины. Опушка производила приятное впечатление. Настоящий город, а не убожество вроде можжевельника. Мы сошли с корабля, не имея ничего, кроме своего оружия и тех денег, что оказались при нас в день бегства. Жители смотрели на пришельцев с тревогой и недовольством, но никто не боялся. Нам бы не хватило сил сопротивляться, если бы здешний князь захотел нас прогнать. Главной нашей ценностью были трое колдунов. Лейтенант и леденец надеялись, что с их помощью удастся провернуть какое-нибудь выгодное дельце и сесть на другой корабль в надежде вернуться на южное побережье Пыточного моря. Хотя тогда придется идти по землям, принадлежащим госпоже. Я бы предпочел продвинуться дальше вдоль побережья, запутать следы и поступить к кому-нибудь на службу. Отсидеться хотя бы до тех пор, пока армия госпожи не окажется слишком близко. Госпожа. Я не переставал думать о ней. Скорее всего, ее войска сейчас принимают присягу на верность властелину. Через несколько часов после высадки мы обнаружили ростовщика и кеглю. Ростовщик прибыл всего за 2 дня до нас. Плавание ему не повезло с погодой. Лейтенант тут же набросился на кеглю.
«Какого черта ты тут застрял?»
Должно быть, кегля превратил свою миссию в затянувшийся отпуск. Чего еще от него ждать?
«Ты должен был сразу отправиться назад».
«Никак нет, сударь. Являюсь свидетелем по делу об убийстве. До окончания судебного процесса не могу покинуть город».
«Убийство?»
«Ну да, Ворон мертв. Ростик сказал, вам об этом известно. Но мы позаботились о том, чтобы все подозрения пали на этого парня, вала. Осталось только дождаться, когда его вздернут».
«Где он?» — спросил я.
«В кутузке».
Лейтенант хорошенько пропесочил кеглю, осыпая угрозами и ругательствами. Случайные прохожие нервно поглядывали на крутых парней, оскорбляющих друг друга на всех существующих языках. «Надо уйти с улицы», — сказал я. «И давайте потише. У нас хватает неприятностей, ни к чему привлекать лишнее внимание. Лейтенант, если не возражаете, я поболтаю с кеглей».
«Может, мы что-нибудь придумаем? Кегля, пошли со мной. И вы тоже».
Я ткнул пальцем в Молчуна, Гоблина и Одноглазого.
«Куда идем?» — спросил кегля.
«На твое усмотрение. Туда, где можно поговорить спокойно и серьезно».
«Ладно».
Он повел нас, сразу задав хороший темп. Ему хотелось поскорее расстаться с лейтенантом.
«Это правда, что капитан погиб и все остальное?»
«Еще какая правда, черт бы ее побрал». Кегля покачал головой, пораженный известием о разгроме черного отряда.
«Что ты хочешь узнать, Костоправ?» — наконец спросил он.
«Все, что ты здесь разнюхал, особенно насчет ворона. И об этом парне, Асе, и о тавернщике.
Шет, видел его на днях. Человек показался знакомым, но я только потом сообразил, что это он. Одет необычно. Ростик сказал, что он смотался, и второй тоже. Асу, я думаю, найти можно, а вот Шеда... Вот что, если он тебе и впрямь так нужен, начни искать там, где я его видел».
«Он тебя заметил?» Похоже, эта мысль еще ни разу не возникала у кегли.
Он вообще не слишком сообразителен.
Вряд ли.
Мы пришли в таверну, полную иностранных матросов, оборванцев вроде нас. Здесь говорили на всех языках. Мы уселись за стол и перешли на язык драгоценных городов. Тегля плохо говорил на нем, но все понимал. Вряд ли кто-то мог разобрать, о чем мы толковали. «Ворон», — сказал я. «Вот о ком я хочу знать все, Тегля». Он рассказал нам историю, которая почти соответствовала тому, что говорил Аса, только не такую гладкую, какую можно ожидать от очевидца.
«Ты все еще думаешь, он это подстроил?» — спросил Одноглазый.
«Ага, это наполовину догадка, и не исключено, что я изменю свое мнение, когда мы осмотрим место. Парни, а вы сейчас можете определить, в городе он или нет?» Колдуны склонили друг к другу головы и через секунду выдали отрицательный ответ.
«Чтобы определить, нужно что-нибудь из его вещей», — объяснил гоблин. «А у нас ничего нет».
«Тегля, а что насчет душечки и корабля ворона?»
«М?
Что стало с душечкой после предположительной смерти ворона? Что стало с его кораблем?»
«Насчет душечки не знаю, а корабль в порту».
Мы все переглянулись. «Это судно нельзя оставлять просто так, если мы хотим убраться за границу. И бумаги, о которых я вам говорил. Аса ничего не смог о них сказать. Они должны быть найдены, это единственный шанс отделаться от госпожи».
«А она еще жива?» — хмыкнул Одноглазый. «Если властелин вырвался на свободу, бумагам твоим грош цена».
«Даже не думай об этом. Я был уверен, что победила госпожа. Уверен, без серьезных на то оснований, по той лишь простой причине, что мне так хотелось. Тегля, сегодня наведаемся на корабль. Так что насчет душечки?»
«Сказал же, не знаю».
«Тебе поручали разыскать ее».
«Да, но она исчезла».
«Исчезла? Как?»
«Неправильный вопрос, Костоправ», — сказал Одноглазый, отвечая на энергичные жесты молчуна. «Сейчас важно не как, а когда».
«Ладно, так когда, Кегля?»
«Не знаю. С вечера накануне гибели ворона ее никто не видел».
«В яблочко», — с благоговением шепнул гоблин. «Костоправ, интуиция тебя не подвела».
«Ты о чем?» — встрепенулся Кегля.
«Она не могла смыться заранее, если только не знала, что произойдет».
«Кегля», — сказал я, — «ты был там, где они жили? Я имею в виду внутри».
«Ага, но кто-то забрался туда до меня».
«И?»
«Все чисто, никаких следов. Хозяин сказал, что они не выезжали, не собирались, даже заплатили за месяц вперед. Выглядит так, будто кто-то знал, что ворон врезал дуба и решил пошарить в его берлоге. Думаю, Аса. Он пропал сразу после этого».
«А ты что сделал?»
«Что я сделал? Да прикинул, что вам, ребята, вол в можжевельнике совсем не нужен, и мы повесили на него убийство ворона». «Их драку видела куча людей. Надеюсь, этого достаточно, чтобы убедить суд».
«А что ты предпринял, чтобы найти душечку?» Кегле нечего было сказать. Все остальные обменялись раздраженными взглядами.
«Говорил я Эльма», — проворчал гоблин. «Не надо было его посылать».
«Но почему, Костоправ, тебя вообще все это волнует?» — воскликнул Кегля. «Такие дела творятся, при чем тут ворон и душечка?»
«Вот что я тебе скажу, Кегля. С недавних пор взяты наши враги. Нас вытолкнули на другую сторону. Теперь мы с Белой Розой, нравится нам это или нет. И они погонятся за нами. Белая Роза — единственная надежда мятежников. Так или нет?»
«Так, если она вообще существует».
«Существует. Белая Роза — это душечка».
«Да ну тебе, Костоправ, она же глухонемая!»
«И она же источник без магии», — вставил Одноглазый.
«Чего-чего?»
«Колдовство вокруг нее не действует. Мы это заметили еще в чарах. И если ничто не помешает, с годами это свойство будет усиливаться».
Я не помнил ничего странного в поведении душечки, но благоразумно решил не спорить.
«О чем ты?»
«Я тебе уже говорил. Есть особенные колдуны. Их талант, так сказать, отрицательного свойства. Никакие чары вблизи них не работают. Только при этом условии есть какой-то смысл в существовании Белой Розы. Как может глухой и немой ребенок победить госпожу или властелина на их собственной территории? Держу пари, что и первоначальная Белая Роза не могла этого сделать в одиночку».
Я не знал, что и думать. Исторические документы не содержали ничего заслуживающего внимания как о силе Белой Розы, так и об отсутствии таковой.
«Тем более нужно ее найти».
Одноглазый кивнул. Кегля был напрочь сбит с толку. Сделать это с ним совсем нетрудно, подумал я. «Если вокруг душечки не действует колдовство, — объяснил ему я, — надо просто разыскать ее и не отходить ни на шаг. Тогда нам не страшны никакие взятые».
«Не забудь, у них целая армия, которую пошлют против нас», — сказал Одноглазый.
Если они решат во что бы то ни стало до нас добраться...
А черт!
Что такое?
Эльма! Ему известно достаточно, чтобы вся империя узнала, где мы. Конечно, если он жив. Теперь нас уж точно не оставят в покое, ведь мы способны привести к душечке.
И что же нам делать?
А чего вы на меня пялитесь?
Да, похоже, Костоправ, только ты один и знаешь, что в мире делается.
Не знаю, но догадываюсь. Сначала надо выяснить насчет душечки и ворона. В особенности насчет душечки. И снова выловить Шеда с Асой. Может, им что-нибудь известно. А как только с этим разберемся, нужно будет смотаться отсюда. Не ждать, когда нас припрут к стенке. И не ссориться с местными. Сядем и обсудим все с лейтенантом, выложим карты, объясним нашим парням ситуацию, а потом уже разработаем план.